Женщина кивнула, присела и стала развязывать корзинку. «Да, мой павильон расположен чуть дальше, у самого озера». Она мотнула головой в восточном направлении, в сторону черной дороги. «Понятно», — сказал я. Пища и вино, принесенные нежданной благодетельницей, выглядели вполне убедительно, все свежее, аппетитное, куда там моему сухому пайку. Из чего совсем еще не следовало, что их можно есть без неприятных для себя последствий. «Ты не откажешься разделить мою трапезу?» — галантно предложил я даме. «Если хочешь, я бы хотел». «Хорошо». Женщина расстелила скатерть, села напротив меня, извлекла припасы из корзины и аккуратно их разложила. А затем быстро, по-деловому, перепробовала все блюда и напитки. Я чувствовал себя малость паскудно, но только малость. Женщина, хрупкая и беззащитная, поселилась в такой вот странной, мягко говоря, местности, живет тут, по всей видимости, одна, денно и ночно, глядя на дорогу, чтобы накормить, напоить первого попавшегося путника. Очень правдоподобная история, кому расскажи, засмеют. Дарован тоже накормила меня при первой нашей встрече. Теперь же я приближаюсь к концу пути, а значит, и к источнику вражьей силы. Да и черная дорога тут близко, прямо под рукой. И камню эта самая дева очень неравнодушна. Нет-нет, да и взглянет. Но в целом обстановка за нашим столом была легкая и непринужденная. Дева оказалась идеальной собеседницей, иначе говоря, охотно слушала все мои разглагольствования, смеялась каждой моей шутке. Она почти все время смотрела мне в глаза, и как-то уж так выходило, что каждый раз, когда мы что-нибудь друг другу передавали, наши пальцы соприкасались. Если у девы и было что-нибудь такое на уме, она осуществляла свои злостные намерения максимально приятным образом. Пока мы пили, ели и говорили, я не забывал следить за неумолимо приближающимся грозовым фронтом. В конце концов он перевалил через хребет и начал медленно спускаться по склону. Убирая остатки трапезы, дева заметила направление моего взгляда и понимающе кивнула. «Да, он идет». Гостеприимная фея черно-белой долины попрятала все свое хозяйство, кроме бутылки и двух кубков, в корзину и села рядом со мной. «Выпьем за него». «Я выпью с тобой, но только не за эту штуку». «Как хочешь». Она протянула мне наполненный кубок. «Все это давно утратило смысл». Дева улыбнулась и тронула край моего кубка своим. Мы осушили кубки до дна. «А теперь», — сказала она, беря меня за руку, — «пошли в мой павильон. Ничто не мешает нам приятно провести оставшиеся часы». «Благодарю», — поклонился я. «При иных обстоятельствах подобное времяпрепровождение было бы в высшей степени изысканным десертом, вполне соответствующим великолепию обеда. Однако, к крайнему моему сожалению, сейчас мне надо спешить. Долг гонит, время поджимает. Я не могу забывать о своей миссии». «Ладно», — пожала плечами дева. «Не хочешь, как хочешь, это не имеет особого значения. А про миссию твою я прекрасно знаю. Она тоже не имеет теперь особого значения». «О, по правде говоря, я все время ждал, когда же ты пригласишь меня поразвлечься вдвоем. Прими я твое приглашение. Оказался бы вскоре на каком-нибудь холодном склоне холма один-одинешенек, бледный и унылый». Дева звонко расхохоталась. «Тогда уж и я, Корвин, признаюсь, что все твои подозрения справедливы. Именно это я и хотела с тобой сделать. А теперь не хочу». «С чего бы вдруг?» Она указала на неумолимо надвигающуюся линию распада. «Теперь нет никакой необходимости тебя задерживать. А вот оно, очевидное доказательство полной победы дворов. Победную поступь хаоса не остановит уже ничто и никто. Я непроизвольно поежился. Дева снова взялась за бутылку.
И все же я бы предпочла, чтобы ты не покидал меня в такой момент.
Продолжала она, подавая мне наполненный кубок.
Он доберется сюда в считанные часы. Не лучше ли нам провести это последнее время, после которого вообще не будет времени, в дружеском общении? Можно даже не ходить в мой павильон.
Она тесно прильнула ко мне. Я же понурил голову. А почему бы и нет, черт побери? Женщина и бутылка. Не ты ли, помнится, говорил, что именно в такой компании хотел бы встретить свой конец? И вино вот у нее. Тут я сделал основательный глоток, очень даже приличное. Да, вполне возможно, что она и права. И все же из ума не шла женщина, окрутившая меня на черной дороге. Тогда еще, когда я покидал Авалон. Сперва я бросился ей на помощь, затем быстренько капитулировал перед ее сверхъестественным очарованием, а в конечном итоге, когда маска была снята, увидел, что за этой маской нет ничего, абсолютно ничего. Жуткое, должен вам признаться, впечатление. Но извините уж за несвоевременную глубокомысленность. Каждый из нас имеет обширнейший гардероб обличий, употребляемых в зависимости от обстоятельств. Базарные психологи год за годом гундосят про эти «я для других» и какие-то гадости, что нужно быть самим собой. Самим собой? Сколько раз попадались мне в жизни люди, очень даже привлекательные на первый взгляд. Люди, которых я начинал люто ненавидеть, чуть копнувши их нутро. А иногда они вообще оказывались вроде этой псевдоженщины, безо всякого нутра, копай не копай. Сколько раз оказывалось, что маска значительно симпатичнее прячущегося под ней лица. А если так, вполне возможно, что вот эта девушка, которую я успел нежно обнять за плечики, и не девушка никакая вовсе, а чудовище. Скорее всего, именно так оно и есть. Ну а мы-то все остальные. Разве нет? Если уж сдаваться, есть гораздо менее приятные пути. По крайней мере, девушка мне нравилась. Заметив, что я успел уже опустошить свой кубок, дева услужливо потянулась за бутылкой. Я мягко остановил ее руку. Она вопросительно вскинула глаза. Я печально улыбнулся. А ведь ты почти меня убедила. И я безумные глаза закрыл, целуя. Примечание. Из стихотворения Джона Китса «La Belle Dame Sans Merci». А потом вскочил в седло. «Прощай, дева». Гроза сползала в долину, я уходил от нее на юг. Впереди виднелись горы, тропа вела прямо к ним. Небо так и осталось черно-белым, полосатым, полосы эти вроде как немного елозили. В целом освещение напоминало то ли утренние, то ли вечерние сумерки, хотя звезд на небе, даже на черных его участках, не было ни одной. Все тот же ветерок, все тот же неотвязный аромат, и тишина, и перекрученные скальные столбы, и серебристая листва, все еще поблескивающая каплями росы. Рваные клочья тумана. Я попытался внести изменения в природу этой тени, но материал попался трудный, а я, несмотря на долгий привал, чуть не валился из седла от усталости. Так что ничего не вышло. Я извлек силу из камня и попытался поделиться ею со звездой. Лошадь шла ровной, неторопливой трусцой, пока тропа не полезла вверх. Теперь началось изнурительное карабканье к новому перевалу, более дикому и неприветливому, чем тот, которым мы проникли в долину. Я придержал звезду и обернулся. Мерцающая завеса неумолимо надвигающейся грозы закрыла уже добрую треть долины. Как там дева со своим озером? Я покачал головой и продолжил путь. На подступах к перевалу тропа стала заметно круче. Теперь мы не ехали, а едва ползли. Вверху над головой небесные молочные реки приобрели красноватый оттенок, становившийся все ярче по мере нашего продвижения.